kp.ru. Далее на страничке.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Я сегодня в одиночестве. Но в одиночестве, в смысле, со стороны ведущих.
В одиночестве вдвоем.
Да-да-да. Как вы уже слышали, гость у меня с женским голосом. Значит, это Юлия Кантор, советник директора Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук. И сегодня у нас такая программа, поскольку мы на стыке двух годов, 14-го и 15-го, то мы решили подвести итоги военно-юбилейной истории 2014 года. В уходящем году много было юбилеев, связанных с военной именно историей. Столетие Первой мировой войны, 75-летие 1939 года пакта Молотова-Риббентропа.
Ну, точнее, скажем, начало Второй мировой.
И начало Второй мировой войны. 1944 год – это у нас блокада Ленинграда, снятие блокады Ленинграда. В общем, событий достаточно в этом году было именно юбилейных, а у нас очень любят в стране отмечать юбилеи. В отличие, кстати говоря, от нашей программы и от журнала «Дилетант».
Да, мы поддались моему давлению, фактически.
Но здесь просто, поскольку юбилеи были поводами для разговора на эти темы, то мы скорее будем обсуждать не сами юбилеи, а то, что вокруг них происходило, и вообще, что происходит вокруг истории, военной истории 20 века. Юля, начнем тогда по хронологии, начнем с Первой мировой войны. До того, как мы вступили в 2014 год, о ней вообще мало кто чего знал и мало кто чего говорил. Тут вспомнили, значит, в связи со столетием, что такая война была. Кстати говоря, в Европе ее помнят намного лучше и больше, чем мы. В той же Франции, которая мне просто более знакома, чем другие страны. Это вообще, это Великая война, la grande guerre. То есть, да, это Великая война. Понятно, почему французы не сильно отличились во Второй мировой войне. А в Первой мировой войне все-таки вышли реальными победителями. Она занимает намного большее место, чем Вторая мировая война. Вот. Но и другие страны тоже как-то к ней относятся более внимательно, я бы сказал, чем наши историки. И тут, значит, вот вспомнили, решили, значит, тоже ее ввести в исторический оборот, и в научный, и не только в научный. И я не знаю, вот мне показалось, что какой-то, что все равно до конца мы не то, что ее не поняли. Не поняли ее место в российской истории, да, потому что вроде война была, вроде участвовали. Потом 17-й год, который, ну, как многие говорили в течение этого года, что революция, Октябрьская революция, она как бы отобрала у России победу в Первой мировой войне.
Но это не революция отобрала, а гражданская война, по сути, которая заслонила все последующее, в общем-то.
Нет, ну, 17-й год, потом Брестский мир, мы вышли из войны, да, и мы могли
да,
быть среди победителей.
Не закончился ничем тоже.
Да, могли быть среди победителей, и оказались непонятно среди кого, да. То есть оказались, в общем, фактически вместе с Германией, что во многом предопределило дальнейшее сотрудничество. Кстати говоря, там, да, двух отверженных фактически государств, советского государства и германского, как проигравшего Первую мировую войну. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы уже практически все сказали.
Ну, тем более.
И дальше можно заканчивать.
Ну, тогда соглашайтесь, и все, и на этом.
Ну, редкий случай, когда я с вами соглашусь.
Да.
Раз в год можно. Ну, действительно, на самом деле, мы не до конца, и это нормально, договорили о Великой войне, как ее теперь у нас тоже принято называть, Великая война. Дело в том, что действительно в течение большого количества времени и советская, да и постсоветская, Первая мировая была в тени. Она была в тени Второй мировой. И, кстати, если уж продолжать вашу мысль о том, почему французам, скажем, ну, условно говоря, менее комфортно вспоминать Вторую мировую, потому что, да, там действительно была ситуация совсем другая. У нас как раз по этой же причине, в том числе и по этой же причине, естественно, больше говорят о Второй мировой, и как ее части Великой Отечественной войне, где действительно Советский Союз на своих плечах вынес наибольшую часть и трагедии, и подвига, и, соответственно, я говорю о трагедии. И, так сказать, ощущение победоносности своей, как внутри страны, так и за ее пределами. Что касается Первой мировой, здесь такая сложная ситуация. В советское время непонятно было, как о ней говорить, потому что, ну, вроде бы воевала империя, довоевывала уже не империя, потому что царь как-то отошел, император отошел от дел. Потом сразу началась после революции гражданская война с ее чудовищными жертвами. Сразу стало строиться новое государство, сразу же воюющее на руинах разрушенной империи. И стало непонятно, кто воевал, зачем воевали. Брестский мир, Рижский мир и что дальше. Действительно, та война была проверкой на прочность, в том числе и государственной власти. А к этому моменту, к 2014 году, кстати, тут еще одна параллель, 814 год – это вхождение русских войск в Париж. И успешное, да? Это я не для того, чтобы мы вспомнили еще одну дату, а к тому, чтобы поговорить о контрастности, да? Такой успех в Париже.
Извините, я вас
и думали, что такой же, сейчас, такой же успех будет и в этой войне, и не сложилось.
Я просто на одну минуту, раз уж мы вспомнили о войне 1812 года, и у нас тоже мало кто знает, например, что Первую мировую войну поначалу называли Второй Отечественной.
Был такой момент, да. Но это быстро угасло, да, именно потому что она моментально перестала восприниматься как отечественная. Все-таки, потому что рушилась империя, и рушились вообще вот базовые основы государственного устройства. И хорошо, что заговорили, лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что не договорили, потому что огромное количество тем все-таки осталось за кадром. Ну, например, воевали вроде бы хорошо. А чем кончилась эта война? Почему плохо воевали за ее пределами? Да, вот это сыграло такую трагическую роль, ощущение, что мы будем хорошо воевать на чужой территории. Да? Не сложилось. Что происходило в армии? Вот эта тема, между прочим, насчет того, что творилось в армии, не звучала. Почему? Ведь в 2014 году, в 2014, 2015, 2016 произошла довольно сильная ротация армейских и гвардейских кадров. Ну, появились ускоренные выпуски, стали набираться в армию и в военное училище, кстати, как средние, так и высшие, люди, скажем так, не с тем бэкграундом, который набирались фактически в предыдущие столетия, потому что нужен был постоянный ускоренный выпуск и выброс, да, если угодно, на поля войны все новых и новых людей. Это тоже. Хорошо воевали, а что, плохо командовали? Только ли в этом виновата слабость власти? Это очень небесспорный вопрос на самом деле. Хотя сейчас, в том числе из самых высоких уст, звучит тема того, что проиграли, потому что была слабая власть. Отчасти это правда, отчасти не только это правда, потому что была еще запущена ситуация в армии.
Мы ее не проиграли, эту войну. Почему проиграли?
Мы ее не проиграли.
Я имею в виду с военной точки зрения.
С военной точки зрения нет.
С военной точки зрения, вот для меня это было откровением. Между прочим, я вот во время этих празднований столетия так, более подробно начал читать какие-то вещи на эту тему, что не будь октября 2017 года, положение на фронтах было такое, что мы вот-вот должны были...
Понимаете, вот я очень осторожно в этом смысле говорю про «бы». Да? Я все очень...
«Бы» вообще осторожно фразу. Надо говорить.
Вот безусловно. Я именно поэтому. Я не знаю, что было «бы», но ситуация сложилась так, что случилась революция. Ситуация сложилась так, что был полный разброд и шатание, как воспользуюсь цитатой социалистического классика, в армии. Тем не менее, из этой войны не выскочили, да, вот победоносно. Ну, не сложилось. И Германия, с Германией это как раз было очевидно, что мы вроде бы как бы и сдались, а вроде бы и не сдались. И кто эти мы, да? Какое государство принимало решение вот в 16-17... Уже большевистское. То есть совершенно другое, чем то, которое начинало эту...
Начинало, в этом вступало. И трагедия.
Как бы, и здесь еще один очень важный момент. И, кстати, из Эрмитажа, как говорится, этот момент смотрится еще более колоритно, может быть, чем из каких-то других историко-политических точек. Понимаете, у нас в Зимнем дворце, так сказать, мемориализированный, что ли, балкон, с которого император объявлял о вступлении российского государства, империи в войну. Какое было всенародное ликование, что Россия вступает в войну? Это очень, об этом не говорят. Это очень опасная ситуация, когда народ жаждет вступить в войну. На своей ли территории, на чужой ли территории?
Прилив патриотизма, как полагается.
Прилив патриотизма, эйфория.
Переименование сразу, значит, антигерманские настроения.
Сиономания, все, весь этот букет. Это тоже сыграло роль в атмосфере и на фронте. И, кстати, уж раз я заговорила об Эрмитаже и о Зимнем дворце, то есть в данном случае как о цитадели монархии, можно сказать о том, что вот то, что происходило дальше... А то даже, как трансформировался сам Зимний дворец, это очень показательно. Зимний дворец входил в войну как цитадель закономерно российской монархии, а заканчивал как госпиталь. И штурм буквально. Царь в это время, император с семьей давным-давно уже были в царском селе, в Александровском дворце, а в зимнем уже с 15-го года был открыт госпиталь для раненых на фронтах Первой мировой. Это тоже почти историческая метафора, правда? И стреляли это большевики, но мы с вами об этом делали передачу, как раз по госпиталю. А в Эрмитаже была выставка в этом же году, одна из многих, посвященных Первой мировой, она как раз скорее демифологизаторская, если угодно. Она показывала войну в творчестве немецких и русских художников, в том числе фронтовых. Это там мы выставляли картины, в основном акварели или рисунки, со штампами «военно-исторически достоверно». Были художники немецкие, прикомандированные к штабу. И, соответственно, они обязаны были как бы фотографировать. Как фотографы. Отлично, как работали как фотографы. Очень хорошие, между прочим, художники. У нас не было таких прикомандированных, но все-таки окопная живопись, если угодно, оставалась. Так вот я к чему. На этой выставке, помимо рисунков, были еще объявления и билеты займа 16-го года, которые явно показывают о том, что война велась на деньги народа как раз. Это всегда... Хорошо, народ платит за войну, хорошо в кавычках, да? Это тоже важно знать, когда мы непрерывно сейчас, в течение этого года, риторически, вот куда ни посмотри, да что ни включи, как говорится, доминировала тема войны, этой самой Великой войны, да, как сейчас вы сказали, и тема того, что это хорошо участвовать в этой войне, да, и консолидировать людей на патриотическую тему, а не что так не консолидирует, как начало войны.
Юль, я чувствую некое смущение, потому что мы отбираем хлеб просто у Миши Соколова, моего коллеги, который больше говорит на эту тему как раз революции Первой мировой войны.
В том числе и со мной.
Да, и в том числе и с вами. Поэтому я готов уже, так сказать, мостик ко Второй мировой войне, но опять же, не забывая про Первую мировую. Как вы, кстати говоря, вообще относитесь вот к такому мнению, оно довольно часто высказывается, что Первая и Вторая, что вообще неправильное разделение на Первую и Вторую, что это была одна война, поскольку Вторая война полностью как бы выросла из Первой мировой.
Вы знаете, я плохо отношусь к этому. Я знаю, что эта точка зрения очень популярна, в том числе у историков, которых я глубоко уважаю, да, но мне она не близка, потому что все-таки закончился некий исторический период во всех странах, которые потом так или иначе принимали участие во Второй мировой. Но, понимаете, в истории в любом случае нет ничего, если угодно, окончательного. Ну, есть преемственность и последовательность событий. Опять же, все остальное находится в русле сослагательного наклонения, которое я, как мы уже сегодня даже выяснили, уточнили, не люблю. Я все-таки думаю, что да, вот единственное, о чем можно говорить, потому что, к сожалению, вот это-то как раз проверено исторической ситуацией. Да, конечно, если бы у власти были не большевики, то ситуация и с войной, и с ее результатами была бы абсолютно другая. Вот это видно по документам, тут даже не надо.
Кстати, да, и произошло бы то, что произошло в Германии, тоже вопрос.
Ну, с Германией более или менее как раз
не вопрос.
Произошло, не вопрос, да. Там все предпосылки были, к сожалению. Другой вопрос, что если бы, как мы сейчас говорим, мировое сообщество повело себя по-другому, этим предпосылкам, может быть, не суждено было бы срастись так, как это срослось с Германией. Но для этого, может быть, больше, чем историю, нужно читать литературу того же Ремарка и Белля. И вот там понятно, что происходило в мозгах. И как и из-за чего произрастал нацизм, национал-социализм, который пришел к власти уже в 1933-м. Отвечая на ваш вопрос, все-таки я считаю, что да, та война закончилась, она ввергла Россию в тяжелую, затяжную стагнацию во всех смыслах. И с другими странами произошли тоже известные изменения. Но все-таки последующие годы, до 1939-го, я бы, кстати, склонна считать, что до 1938-го в связи с Мюнхенским соглашением, здесь нет прямой причинно-следственной связи.
Но еще один мостик между первой и второй, уже касающийся нашей страны исключительно, кадры, военные кадры. Военные кадры Первой мировой войны. Да? Насколько они сохранились, я задаю вопрос, на который я знаю ответ, но я хочу, чтобы он прозвучал.
Нет, вы думаете, я не знаю ответ.
Да.
Логично.
Нет, я хочу, чтобы он от вас прозвучал. Насколько они сохранились, и насколько они были нужны, были бы, опять, увы, возникает бы, в условиях уже Второй мировой войны и Великой Отечественной.
Ну, взгляните, действительно большое количество специалистов, военных специалистов, хотя их так не называли, это были кадровые военные, профессиональные военные, кстати, это тоже осознание армии в конце Первой мировой. Огромное количество военных в чине от генералов, и полковнику генерального штаба, и до поручиков, и подпоручиков, пришло в Красную армию. Абсолютно добровольно. Кстати, с упомянутым вами Мишей Соколовым мы как раз делали передачу, и тоже немножко на эту тему поговорили.
Я могу добавить, что мы в журнале «Дилетант» пару лет назад сделали просто, так сказать, статистику абсолютно точную, сколько офицеров генерального штаба...
И в каких чинах.
Да, и в каких чинах, дореволюционного, естественно, да, намного больше были на стороне красных, чем на стороне белых.
Ну, не намного больше. И не совсем
намного
так.
Намного больше.
Средних и младших чинов было больше в процентном отношении. Но если уж мы начали хвастаться, у меня есть книжка
в общем,
на эту тему.
В общем количестве, да.
Но, тем не менее, как минимум, что важно, ситуация, вернее, процентное соотношение абсолютно сопоставимо. И как раз грешно и исторически недостоверно говорить о том, что красные пришли отщепенцы.
Да,
и вообще это совершенно не так. Вот. Но надо сказать, что до, к большому сожалению, огромному сожалению, до Второй мировой войны, то есть до Великой Отечественной в нашем случае, дожило меньшинство, если не сказать единицы. Но вот вы знаете, я тут не случайно положила бумажку перед собой, это расшифровка, фрагмент расшифровки встречи недавней президента России в Музее современной истории. Эта встреча была, она из-за шквала других событий почему-то прошла почти незамеченной, на самом деле была очень колоритной. Да, с молодыми историками. Там было, ну, как-то она так... Ей уделили, на мой взгляд, меньше внимания, чем следовало бы уделить по причине ее симптоматичности. Так вот, да, мы выиграли Великую Отечественную, я цитирую президента, во Второй мировой войне вышли победителями. Ну, это бесспорно. А вот дальше начинаются вопросы, на которые почему-то не прозвучали ответы. Цитата. «Тоже наверняка это было не случайно, потому что те, кто принимал участие в Первой мировой войне, по сути и руководили основными боевыми действиями, фронтами и генеральным штабом. Кто руководил это? Военспецы, которые в Первую мировую воевали. Появились, конечно, и новые командиры, совсем, что называется, новая генерация, особенно после репрессий 1937 года. Но на первых-то местах, я продолжаю цитату, были все-таки специалисты военные, которые вышли еще из горнила Первой мировой». Конец цитаты. Ну, хорошо, что мы вспомнили о репрессиях 1937 года, хотя они начались не в 1937-м и закончились не в 1937-м же. Ну, хорошо, хоть честно признали. Окей. Но я не уверена, это я мягко скажу, я не уверена, что те, кто принимал участие в Первой мировой, руководили основными боевыми действиями. Ну, может, они и принимали участие в Первой мировой практически как рядовые или унтер-офицеры. Очень может быть. Ну, например, кстати, вот такой, из такого, из принимавших Первой мировой в гражданское, это Жуков. Между прочим.
Нет, ну многие это.
Вот, но
Мелецков, насколько я
помню. Но на самом деле огромное количество кадровых офицеров, перешедших как раз на сторону Красной армии, их судьба трагична. И я думаю, что это не просто много, а большинство. Я не думаю, на этот счет есть статистика. Они, по точному выражению председателя Петросовета Григория Зиновьева, были использованы и выжаты как лимон. Это вот прямая цитата уже в конце 20-х годов. Колоссальные репрессии против военных спецов начались не в 1937 году и даже не в 1935, а на рубеже 20-30-х, когда было печально известное, прокатившееся по всей стране, дело «Весна». Это было первое хорошо организованное дело против военных специалистов. А вообще они уже выжимались из, так сказать, руководящих постов уже где-то с 24-25 года. Тем, кому суждено было дожить, фактически сразу, когда они перестали быть в прямом смысле нужны, и им очень не доверяла советская власть целиком. Вот это принципиальная вещь, которую нельзя забывать. Она им доверяла, но не только их проверяла, это бы еще ничего, но она считала их все равно чужими. Ну, вот этими золотопогонниками и так далее. И в этом смысле хорошо вспомнить шутку, что, да, Красная армия как редиска, она снаружи красная, внутри белая. Эту шутку очень хорошо знали в НКВД, например, да, в ОГПУ и в НКВД. А вот потом случился 37-й год с печально известным, опять же, вот, видимо, это имеет в виду президент, дело о военно-фашистском заговоре в РККА. Тысячи пострадали, да, так вот, и потом, и 38-й год, и дальше, собственно, репрессии продолжались идти во время войны, чудовищные, да, и выпустили-то тех, кого не достреляли, был момент такой, выпускали, но все-таки репрессии продолжались. И в армии тоже, поэтому, опять же, я бы не стала утверждать, мягко говоря, что фронтами и генеральным штабом руководили именно те, кто принимал участие, что преемственность в Первой мировой, и что преемственность в этом смысле сохранилась. Это были единицы скорее.
Ну, хорошо, давайте уже перейдем ко Второй мировой.
Да, вы хотели от нее уйти?
Нет,
от первой, да, что...
Перейдем уже окончательно, и Наверное, начнем, опять же, по хронологии с годовщины 1939 года, то есть ее начала.
75 лет,
да, но до 1 сентября, когда, считается, официально началась Вторая мировая война, еще был август, да, и 75 лет пакта Молотова-Риббентроп. Да. Ну, в общем, мне казалось до этого года, что уже все сказано, что как бы уже вроде так более-менее договорились, да, приняли решение, значит, с правовой точки зрения, значит, признали ничтожным, да, еще в свое время.
Преступным ничтожным. Время. Это был закат советского времени?
Да, да, перестройка это была. Да, съезд народных
депутатов. Народных депутатов СССР, 89-й год как раз, там тоже была.
Ну, вроде да, и потом даже и Путин повторял, и Ельцин повторял, и Путин повторял, что мы уже все как бы приняли. Тут вдруг такой ренессанс, я бы сказал, этого пакта, как бы позитивных оценок этого пакта. Да? Что произошло? Это политическая конъюнктура 2014 года или это что? Это пересмотр зачем?
Ну, давайте сначала. Все-таки, чтобы не начинать, так уж сначала.
С Мюнхена.
С Мюнхена, конечно, безусловно. Здесь дело не в какой-нибудь конъюнктуре, а вот тут-то как раз можно говорить о преемственности событий. Однозначно, Мюнхенский сговор, как его называли в советское время, или Мюнхенский договор, если пытаться говорить нейтрально, безусловно, был первым раундом, отмашкой к началу Второй мировой войны. Это та самая политика умиротворения агрессора, тут по-другому не скажешь, агрессор был уже совершенно очевиден, которая привела к дальнейшему пути Гитлера на восток и чуть-чуть приостановке на запад, и вынудила в известной степени, при том, что западные демократии, так называемые, подчеркну, это так называемые, сознательно не хотели объединять свои усилия со Сталиным. У них на это были некоторые основания. Они опасались этого сближения и считали, что Гитлер лучше. Самое интересное, что Сталин тоже считал, что Гитлер лучше, чем западные демократии. Вот. И это трагическое вот несовпадение привело к тому, что в августе был подписан пакт о ненападении с Советским Союзом уже. Но действительно, и тут трудно с этим спорить, когда подписали этот договор в Мюнхене, Даладье, Чемберлен, Муссолини и Гитлер.
Да.
Очень правильно высказался как раз тогда находившийся в оппозиции Черчилль, выбирая между позором и войной. Вы выбрали позор, вот теперь вы получите войну. Ну, так оно и случилось. И в этом смысле, опять же, я не хочу как раз впадать в политическую риторику, но вот в этой части как раз, когда все на той же преснопамятной встрече с молодыми историками Путин об этом говорил, то вот с этим-то как раз трудно не согласиться, что да. Да, что соглашательство с Германией приведет к дальнейшей эскалации конфликта и, собственно, к открытой войне. Только вот в дальнейшем, коль вы меня спросили о пакте Молотова-Риббентропа, и без этого нельзя обойти, только дальнейшая логика мне вот, главы государства не вполне понятна. Ну, оставим в стороне там, оценки, что сделала Польша и чего она не сделала. И почему, если Польша сделала плохо, то повторить то, что сделала Польша, это хорошо.
Почему если понятно. Англия и Франция сделали плохо, почему надо
совершенно
тоже
верно.
Повторять?
Вот важно. Советский Союз подписал, цитата, Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Говорят, ах, как плохо. А что же здесь плохого, если Советский Союз не хотел воевать? Что же здесь плохого-то? Вопросительный знак, конец цитаты. То есть... Когда соглашательство такую позицию занимают иностранные государства, это плохо. А когда точно такую же позицию занимает вторым раундом наша страна, Советский Союз, то это значит неплохо. Здесь есть еще один момент. Советский Союз подписал договор о ненападении с Германией. Я не совсем понимаю, довольно много времени прошло с советского времени, извините за тавтологию, но вряд ли кто-то может не знать, и я абсолютно уверена, что президент об этом знает, потому что невозможно не знать. Дело не в секретных протоколах, даже не в них. Но кроме договора о ненападении, Советский Союз подписал с гитлеровской Германией договор о дружбе и границе. Вследствие чего и было, значит, совместное шествие, которое мы с вами об этом делали, передачу и уже «Дилетанте» об этом была статья, да, по-немецки это вообще называется «Зигес-парад», да, парад победы в Дрезде и так далее. Значит, говоря «А», нельзя забыть «А», «Б». Почему? Вы знаете, мне даже было интересно, не то, почему Путин об этом не сказал, забыл, умолчал, подбирайте любую там парадигму. Почему историки об этом не спросили? Но они-то не могли не знать, не вспомнить. Постеснялись, смутились. Вот у меня в этом смысле вопрос. Опять же, мы должны знать нашу историю и ее знать без умолчания. Иначе она превращается в политическую мифологию, на самом деле. И еще, Советский Союз не хотел воевать, да? Ну, западные демократии.
Тоже так не хотели.
В 1938-м вроде бы якобы тоже не хотели.
Не, ну это же известно, что Чемберлен, да, приехал, я привез вам мир.
Я привез вам мир, да, 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 да.
Тоже
да,
не
это,
хотели
это
воевать.
Как раз
да.
об этом Путин совершенно справедливо говорил. Вопрос дальше. А почему насчет не хотели воевать? Это, во-первых, это не всегда хорошо, вот как в случае с Германией, да, вот с этой ситуацией. А во-вторых, я не уверена, мы же тут еще одну дату не можем не вспомнить, раз уж мы с вами идем по датам, на той войне не знаменитой, я имею в виду финскую, она все-таки в 1939-м началась, в 1939-40-м еще одна дата, да? Не хотели воевать, то есть мы с Финляндией воевали не хотели. А кто начал ту войну? Все помнят, как начиналась советско-финская война. Финляндия отказалась уступить в обмен на какие-то там территории, мягко говоря, не совсем выгодные Советскому Союзу, в обмен на свой большой кусок, который Советский Союз от нее потребовал. Финляндия независимое государство, и она имела основание не согласиться на такой неравноценный обмен. После этого была известная провокация в Майниле. Да, мы объявили тогда публично, что это на нас напали. А на самом деле совсем напали не на нас, а наоборот.
Сейчас, чтобы я на вас не нападал, мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, связанный с новостями, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы». Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
Эхо Москвы.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях, напоминаю, у меня Юлия Кантор, советник, директор Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук. Говорим мы о юбилейных датах 2014 года, связанных с военной историей. Юль, мы прервались на Зимней войне, да, о том, что вроде как бы не хотели воевать, как мы говорим, да, поэтому подписали пакт в 1939 году, в августе 1939-го.
Извините, это не мы говорим.
Ну да, ну мы, когда говорит президент, это значит, говорит страна. И в то же время мы же, страна,
государство
начало войну нехотя, как вы сказали, с Финляндией.
Да,
где,
нехотя
где
сказала
логика?
Я.
Вот, где
ну,
логика?
Ну, логика тут понятна. Советский Союз, не добившись результатов мирными способами, решил добиваться тех же результатов немирными способами.
Извините, я перебью вас еще раз. Кстати говоря, если уж говорить хотели, не хотели, то там же действительно, там был помимо пакта о ненападении и договора о дружбе.
И границы.
Да, и границы. Не надо забывать, что произошло 17 сентября 1939 года.
Ну,
да?
Мы об этом
я имею в виду, да, что все-таки вошли в Польшу и вошли с оружием в руках, а не да, с хлебом-солью.
Ну, с хлебом-солью
принимали. Принимали, да,
да. Частично принимали, а потом, да, так сказать, очень долго за это тоже расплачивались. я имею в виду то население Западной Украины и Западной Белоруссии, которое действительно хотело прихода Красной Армии и Советской власти, это правда. Думаю, что это спасет их от полонизации. Ну, от полонизации это их спасло, а вот от цивилизации отнюдь. И в это время, опять же, тут важно сказать, что президент все время подчеркивал, что должны быть серьезные исследования на эти темы, в том числе и о пакте. Так вот, эти серьезные исследования есть, они опубликованы, в том числе из архивов спецслужб, вот, и архива МИДа. Как раз можно говорить о том, что исследования, слава богу, в течение последних 25 лет есть, и очень серьезные, в том числе связанные с открытыми и рассекреченными документами, свидетельствующими о том, как происходила советизация, в том числе Прибалтики, и Западной Украины, и Западной Белоруссии. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу о Финляндии, опять же, ну, там тоже ведь непонятно, победили, не победили. Кто победил в войне финской? У меня, например, внятного и четкого ответа на этот вопрос нет. Тут я опять же должна сказать, должны быть серьезные исследования, процитировав президента. Они не закончены, и это хорошо. Но те исследования, которые опубликованы, в том числе касающиеся ситуации на территории Финляндии, да, не с первого, ни со второго, ни с третьего раза, но линию Маннергейма в некоторых местах пробили наши войска. Но быстрой войны, между прочим, не получилось, и мы увязли в свои же снегах как раз зимой, той самой известной песни, которая, кстати, песня-то написана до начала войны и записана, она сейчас скажу, в штабе в Ленинградском военном округе, «Принимая нас силами красавицы». Помните эту песню? Готовились-то к войне заранее, потому что в сентябре-октябре эта песня уже была записана ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа. А война началась, как вы понимаете, существенно позже. Так вот, «Ломят танки широкие просеки» — это только в песне было. Никаких и просек не было. И танки не особенно-то шли успешно. Потому что они увязали и замерзали и так далее. И в этом смысле, помимо того, что количество жертв финской войны с нашей стороны в 5 раз больше, чем у финнов, да, хотя мы были наступающей стороной, как бы, да. И в этом смысле эта война могла бы быть уроком для будущего, а этого не произошло. Опять же, по документам, я повторюсь, по документам спецслужб, я имею в виду Центральный архив ФСБ России и наш петербургский архив УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, сделали 2 замечательных издания на эту тему, где как раз говорится о том, что вместо того, чтобы сделать уроки, выучить уроки той войны незнаменитой, советское руководство, кроме репрессий, столкнувших армию в еще один виток, где уже окончательно были как раз догрублены специалисты, как раз те самые специалисты, о которых шла речь применительно к участию в Первой мировой и в гражданской войне. Вот. Но уроков, кроме репрессий, да, увы, извлечено не было. Что касается пакта, кстати, вы употребили слово «юбилей», тут я к нему прицеплюсь. Нельзя применительно к началу трагедии, неважно, это Первая мировая или Вторая, употреблять слово «юбилей». Уж простите.
Круглая дата.
Круглая дата. Потому что юбилей все-таки ментально это что-то позитивное.
Это не круглая.
Полукруглая.
Ну, полукруглая.
Вот. Но тем не менее, просто юбилей, я к тому, что юбилей – это что-то оптимистическое, да, или, ну, позитивное. А здесь это трагедия в обоих случаях. Вот, заканчивая тему... Собственно, вот этой позитивизации 1939 года или оправдательной интонации, которая действительно в последний год не случайно, я бы сказала, возникла, хотя уже были же комиссии по фальсификации истории, помните, по противодействию, комиссия уже умерла, слава богу, была распущена, а фальсификация, видимо, продолжается. Вот. Но все-таки получилось, что при наличии открытого все-таки общества, пока еще открытых архивов, невозможно сделать одну историю, хотя реваншистские попытки вот показать правильную историю все-таки существуют, да, до сих пор, опять же, в угоду там, одной там, государственной доктрине. И вот такие вещи, как... реванш, ментальный реванш, связанный с пактом Молотова-Риббентропа, не говоря уже о секретных протоколах, которые фактически делили мир, да, между двумя, да, подписантами этого договора, так вот это своего рода, как бы это сказать, социальный заказ на историю. А вот это, даже не социальная, я бы сказала, а госзаказ на историю, если уж быть точнее, да, если дается такая установка, вот, неважно, к пакту или к чему-то другому, нельзя говорить вот так правильно, а так неправильно. Нет, то есть говорить можно, но нельзя делать такой заказ, по-моему. Вот. Но это что касается 1939 года и 1938, да, как 1938, это предтеча 1939. А дальше, кто этой войной, вернее, кто этой паузой до Великой Отечественной, я имею в виду, лучше воспользовался. Я очень боюсь, что, к большому сожалению, это показали первые месяцы, первое полугодие Великой Отечественной уже войны, да, начавшейся 22 июня 1941-го, это показало, что нацисты воспользовались этим более успешно, чем Советский Союз. И только ценой неимоверных усилий народа, гигантских усилий всего народа, всего без исключения, это удалось переломить.
Ну что, тогда перескакиваем 44-й.
Ну, идем к нему.
Идем.
Перескакиваем.
Ну, пропуская 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, январь 44-го в этом году, в январе, я не могу об этом, конечно, не сказать, не вспомнить, отмечалось 70-летие снятия блокады Ленинграда. Я вот сейчас даже не берусь повторить ту формулировку, я просто забыл, которую тогда придумали какую-то взамен.
И утвердили.
И утвердили, да, взамен, в общем, взамен, в общем, той, которая всегда употреблялась.
Всегда употреблялась, была абсолютно объективной, вот как раз адекватной ситуации. Да, была чудовищная формулировка, полное освобождение Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими захватчиками. То есть, чьи немецко-фашистские захватчики, было как-то непонятно. И действительно, в Петербурге появились плакаты, как раз из двух строчек, да, значит, освобождение Ленинграда, полное освобождение советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими захватчиками. То есть, получалось, что как бы это были его немецко-фашистские захватчики, да. Плакат я это провисели недолго, а вот название осталось, хотя я знаю, что сейчас президент,
да,
дал, президент дал поручение все-таки в связи с огромным количеством просьб блокадников и просто здравомыслящих людей, не только блокадников, поменять. Вот сейчас это вроде бы разрабатывается, мы надеемся, что хоть уж в следующем-то году как-то вернется нормальное название — полное снятие блокады Ленинграда. Надеюсь. Так вот, я, кстати...
А что стояло за этим смены? Это же не просто так.
А стояло... Ну, тут до сих пор не совсем понятно. Я думаю, что стоит вспомнить Черномырдина. Хотели как лучше, получилось как всегда. Нужно было, ну, как у нас многие считают,
подчеркнуть
роль армии и выдавить из названия, а значит, и из сознания, да?
Гражданское население.
Роль самих горожан, которая была не меньше, если не больше, чем армия, да? Потому что от блокады освобождала не только армия. От блокады Ленинград освобождался сам, еще и изнутри, да? Работой своей, жизнью своей, несмотря на смерть, да, жизнью, несмотря на смерть. И вот, а вот это вот, опять же, такая милитаризация вот этой ленинградской истории. Победы, да? Это вот, по-моему, был такой вот синдром, вот, пронизавший в начале прошлого года определенный государственным и региональным. В данном случае все началось с законодательного собрания петербургского. Вот. Кстати, хочу еще раз вам сказать спасибо за ваш журнал. Я имею в виду вот январский номер этого года, не прошлого, этого года, посвященный блокаде. Блокадная пайка на обложке, блокадный кусочек хлеба, 125 грамм. Этот журнал до сих пор в Петербурге является бестселлером. Более того, могу вам сказать, что буквально недавно мне звонили из одной из петербургских гимназий, где просили выступить перед гуманитариями, школьниками, специализирующимися на истории. И очень попросили, если еще есть пара экземпляров номеров того журнала, привезти. Вот. Так что, учитывая, что год, да, и учителя, там, да, и просто люди помнят этот журнал, для, по-моему, для средств массовой информации случай супер необычайный. А уж тем более, когда это наша ленинградская тема, так воспринимается, да, это, да, так сказать, освещенное,
ну,
вашим
я
журналом. Это очень...
о грустном, но воспоминания о блокаде здесь, в Москве, вызвали другую реакцию, да, пострадал телеканал целый.
Это не воспоминания о блокаде, а постановка вопроса, поэтому не будем...
Не будем сейчас мы
говорить.
Спор на эту тему
заводить. Не в Москве она вызвала, а в определенных кругах, тут я бы не делила Москву или Петербург. Так вот, значит, продолжая эту тему, я хочу сказать, что я до сих пор как-то так, знаете, вот со вздохом таким радостным вспоминаю 27 января этого года, я была приглашена на выступление Данила Александровича Гранина в Бундестаге. И 27 января, день снятия блокады, 70-летие, я провела в Бундестаге.
Это не позже было?
Нет. Это было день в день.
Да?
Вот как раз у вас в этот же день разгорался скандал на известном телеканале. Да, я прекрасно это помню, когда это ровно день в день в присутствии всего истеблишмента, не только Германии, но и там дипломатического корпуса, при полном Бундестаге, интернационально полном, да, потому что были приглашены люди из самых разных стран, в том числе из постсоветского пространства. Гранин выступал и начал свою речь. Я буду говорить как солдат. И вот это было, понимаете, действительно...
Он действительно был солдат.
Он действительно был солдат. Он, при том, что его речь была абсолютно гуманистичной, при всей жесткости и натуралистичности того, о чем и как он вспоминал. Вот. Но это было, конечно, здорово до комка в горле, когда весь этот разноязыкий зал встал. И овации были около 7 минут.
Две минуты, тогда мы сейчас выделяем на рекламу, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы».
Что нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес? Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые две минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца, объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть. Это определяется нашими тюремными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов в эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Программа «Цена победы».
Мы продолжаем нашу программу. Программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Демарский. Мой гость Юлия Кантер. Гранин в Бундестаге. Это, конечно, вообще действительно это было событие. Оно, конечно, потрясает. Ну, во-первых, потрясает Даниил Александрович, который в своем возрасте так бодро и так жестко выступил, но потрясает и аудитория, которая выслушивала все это, что такое немецкое чувство вины, да, которое...
Это работа, да, с памятью. Нет, это не просто немецкое чувство вины, это не просто чувство вины. Это уважение.
Это, да, согласен.
Вы знаете, это вот такое. Это как раз уважение к истории. Для,
да,
немцев вряд ли можно найти, да, вот точно
они не зачеркивают
более позорные страницы в их истории, многовековой и очень разнообразной немецкой истории, более позорные страницы, чем Вторая мировая война во всех ее проявлениях. И тот факт, с какой скрупулезной, не мазохистской, а именно скрупулезной внимательностью немцы относятся ко всем деталям своего преступления, военного, невоенного, какого угодно, ментального, если угодно, да, не отделяя гитлеровскую верхушку от того народа, который за нее голосовал. Мы с вами совсем недавно были на Петербургском форуме культурном, да, и среди участников...
Я сказал, очень культурно.
Очень культурно. И очень петербургского. Вот. На круглом столе, который назывался «Сложные вопросы культуры 20 века», выступала моя немецкая коллега, один из крупнейших исследователей как раз культурной истории, так сказать, да, истории произведений искусства и так далее, судьбы произведений искусства и музеев в годы Второй мировой войны. И даже в ее докладе, я говорю, даже потому, что он был на тему, так сказать, поиски исчезнувших предметов культуры и искусства, разрушенных архитектурных памятников, и диалога российско-немецкого на эту тему, музейного в том числе диалога. Но она ведь несколько раз, если вы помните, подчеркнула, что... Нельзя говорить, вот это, эти кражи обеспечивало немецкое руководство, немецкое нацистское руководство, и больше никто не виноват. Нет, крали немцы, солдаты, унтер-офицеры и так далее. То есть весь народ соучаствовал в преступлении. Понимаете, у нас же, опять же, я не провожу прямых параллелей, я это сразу политкорректно подчеркну, чтобы потом не было разговоров, и еще не закрыли вашу передачу тоже. Вот.
Ну ладно, уже девятый год идет.
Вот. Но, понимаете, вообще вопрос соучастия народа в преступлениях власти, это не последняя тема. Мне кажется, ее актуальность, между прочим, отнюдь не угасает. И мы по последним событиям иногда это можем, так сказать, наблюдать в разных частях глобуса. Так вот и здесь. У нас был сталинизм. А что, только один Сталин и его верхушка устраивала культ личности, репрессии, писала доносы и так далее. Не было бы на кого опереться, не сформировали бы такую систему террора. Вот именно такую, как сформировали потом. Да, ну, в течение развития сталинского периода нашей истории. Но это же до сих пор не вполне признается. И вот уже опять же, в том числе и на самом высоком уровне.
И, так сказать, возрождение вот этого тоже, опять же, позитивного, положительного имиджа, образа Сталина.
Ой, я вам сейчас расскажу чудесную
историю. Это ведь тоже, извините, ну да, наверное, это спускается сверху, но это опирается...
Это опирается
на...
Попробуйте спустите, если это не принято, да, не всасывается в почву. Это не только принимается, но это одобряется. Понятие глорификации.
Да.
В том числе истории любой, не только военной, но глорификации,
успеха.
Абсолютной успешности.
Прославление.
С одной стороны, это опять же госзаказ, а с другой стороны, это очень потребно, да, публикой. Хочу рассказать вам почти курьезную историю, но, к сожалению, это правда. Позвольте только мне пока не называть музей, о котором идет речь. Это Московский музей. Не потому, что он московский, а просто к тому, что даже в столице, вот, противодействие определенным ментальным настроениям не происходит в столицах, в Петербурге и в Москве. Так вот, один из исторических, скажем так, историко-краеведческих музеев сейчас разрабатывает новую концепцию. Поскольку она еще не принята, поэтому я не называю. Бог даст, может, в таком виде и не примут. Так вот, в этой концепции определяющим пунктом, как написано в проекте, является формирование у посетителя, то есть гражданина России, гордости за прошлое, настоящее и будущее своей страны. Ну, блеск, правда? В принципе, мы рождены, чтобы кавку сделать былью, да? Вот это как раз оно. И это тоже, скажем так, отклик на веяние времени. С одной стороны, не все готовы и воспринимать историю во всей полноте. И, кстати, вот это настойчивый рефрен «давайте уважать свою историю» у нас почему-то трансформируется, не воспринимается, что историю нужно уважать в том смысле, что у нас вся история была хорошая. И либо плохое вообще вычеркивать из исторического обихода, либо делать его как бы хорошим. Ну, и то, и другое совершенно неприемлемо.
Это еще, знаете, помимо всего прочего, это такое, это унаследованное от Советского Союза, такое желание вроде соблюсти некий формат, что ли, спущенный сверху, да, и употребляются слова, не имеющие никакого содержания внутреннего.
Нет, уважение к истории имеет.
Нет, я имею в виду вот это формирование там чего-то такой гордости. Там, да. Ну, это просто вот написали, я даже думаю, что люди не понимают.
Может, не сообразили. Писали. Ну, это в лучшем случае, да? В лучшем случае, не сообразили.
Это, знаете, в свое время, вот когда что такое пустые слова, да, когда люди уже не понимают. Я почему-то очень хорошо запомнил в 77-м году, естественно, это нетрудно запомнить, поскольку 60 лет была Великая Октябрьская революция. В городе Бресте, мимо которого я проезжал, я увидел лозунг 60-летие Великого Октября, главное событие 20 века.
Ага.
Понимаете,
да? Когда, до конца 20 века
когда
еще...
уже там, да, уже то ли революция, то ли 60-летие, какая разница, да?
Ну, да. Знаете, все мы знаем насчет слова, которые... Они не то чтобы не имеют смысла, они обнажают скудость мышления, что ли. Ну, на артиллерийском училище же, да, было написано, и действительно было, на артиллерийском училище было написано «Наша цель – коммунизм».
Ну, да. У нас осталось немного времени, я бы хотел еще затронуть одну тему. Да, 44-й год, помимо всего прочего, это год, в который советские войска перешли границу Советского Союза. Да. Те границы, которые начался освободительный поход Красной Армии. Ну, мы не будем сейчас вообще мало времени разбирать там, как происходило в каждой стране, но я очень хорошо помню, несколько лет назад, правда, не без скандала, была издана книжка Гавриила Попова, где он там, ну, многое писал там свои размышления о войне, и в том числе мне почему-то запомнилось, что а надо было ли вообще переходить границу? Не надо было, так сказать, изгнали врага и остановились. Вот такая точка зрения, во всяком случае, есть. Да? И, кстати говоря, в качестве примера он приводил ту же, опять же, войну 1812 года, и 1914 год потом, ну, в том смысле, что дошли до Парижа, но потом вернулись. Угу. Да? Не остались и не... Ну, говоря современным языком, не оккупировали, да?
Ну, насчет оккупировали, тут я с вами поспорю, я бы не называла это все-таки оккупацией при всем
этом. Ну, не оккупировали. Вот.
Ну, не заняли, понятно, не патронировали, да. Ну, опять же, я знаю эту книгу, о которой вы говорите, Попова, и мне кажется, что вопрос, заданный мне, стоил ли риторический, вот он, опять же, проверен временем, надо было. Надо было и неизбежно надо было. Хотя жертвы со стороны Красной Армии были, конечно, колоссальные.
И под Берлином.
И кровью полита эта вся земля, начиная от Польши, между прочим, на территории которой погибло 600 тысяч советских солдат и офицеров, военнослужащих. Да, можно много и трудно, правда, трудно обсуждать, почему Сталин не захотел, и не захотел ли, скажем так, я думаю, что не захотел, помогать Варшавскому восстанию, потому что, опять же... 44-й год, я все по тем датам и иду. Ну, просто с Польши начался путь на Запад, да, естественно, при переходе границы уже, границ Советского Союза. Есть прекрасный сборник российско-польский, замечательный, 700 с лишним страниц, «Варшавское восстание 1944», он на русском и на польском вышел несколько лет назад. Из этих документов совершенно ясно, чего хотела Польша. А главный лозунг был такой – заставить русских признать свободную Польшу. А вот Сталину как раз вот именно свободная Польша с мощным правительством была не нужна. Кстати, ну и позиция правительства в изгнании, вернее, в эмиграции лондонского польского, тоже, мягко говоря, уязвима. На что они бросали призыв и зачем они это делали, не взвесив до конца ситуацию. Это тоже нельзя забыть, да? Потому что, опять же, в этой истории виноват и участвовал не только Советский Союз, я имею в виду в кровавости Варшавского восстания 44-го года. Итак, Польша. Польша была освобождена от нацизма, чего бы она не смогла сделать сама, это точно. Остальное – проблемы, издержки и сложности дальнейшие, да, и последовавший Варшавский договор уже, да, в послевоенное время. Это нельзя сказать, что другая история, но она никоим образом не дезавуирует вот эти кровью политые, да, события. Дальше Чехословакия. Я знаю людей, это судетские немцы. Я просто знаю, у них есть такое общество судетских немцев, проживающих в теперешней Австрии. Они вспоминают, как советские солдаты в прямом смысле защищали их от расправ с чехами. От расправ, ну, которые пытались...
Самосудов
со стороны чехов, да? Которые, естественно, мстили за ситуацию с судетами вот того времени. Додавить нацизм необходимо было в его логове. И совершенно понятно, что Красная Армия...
Не была такая же договоренность с союзниками.
С союзниками были очень сложные договоренности, и есть там разные свидетельства о том, почему штурм Берлина даже откладывался, будут ли входить вместе. Опять же, Советский Союз и имел на это основание. Не очень доверял союзникам в том смысле, не уйдут ли они в какие-то сепаратные переговоры с остатками гитлеровской верхушки, которая очень старалась это сделать, и не начнется ли новый виток войны, да, не будет ли, опять же, уже другого объединения. К сожалению, в значительной степени это подтвердилось, и опять началась холодная война практически сразу после окончания.
И все вокруг Берлина
и тем не менее, сначала Советский Союз, естественно, осенью, в сентябре вошел в Румынию и Болгарию, в Софию зашел, да,